Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня вторник, 16 февраля, и мы с вами прочитаем отрывок из первого соборного послания апостола Петра, 3 главу, с 10 по 22 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал. Некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению, в дни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Достаточно пространный отрывок, дорогие братья и сестры, который мы с вами уже не так давно прочитывали. Это все опять следствие так называемой крещенской отступки, что мы с вами вынуждены иногда повторять чтение каких-то отрывков. Ну, это не беда, потому что, тем более, когда отрывок такой большой, можно много на чем остановиться. Ну вот с 10 по 12 стихи мы в прошлый раз с вами говорили, что это так, цитата, а точнее говоря, такой, можно сказать, пересказ, но близкий к тексту, слов из 33-го псалма, знаменитого псалма, в каком плане знаменитого, что люди, посещающие регулярно богослужение, всеношное в день литургию, его, как правило, слышат за богослужением. Это на литургии в определенный момент, на всеношном дне его, как правило, не чтец читает, да, а поет хор. Вот, далее 13 стих. «Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго, но если страдаете за правду, то вы блаженны, а страх их не бойтесь, не смущайтесь». Ну, здесь тоже мы об этом немножко говорили, это все понятно, что если мы будем всегда на стороне добра, то зло нас никогда не победит. Мы как бы не будем подвержены злу, даже если зло будет извне на нас идти, если наше сердце будет свободно от зла, все равно зло нас изнутри не коснется, только вот может нам извне повредить. Ну, 15 стих тоже мы разбирали в прошлый раз. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас ответа в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». И как раз вот этим словам мы посвятили много времени в прошлый раз, говоря о том, что каждый христианин призван хорошо, глубоко, осознанно знать свою веру, свою традицию. И когда спрашивают его, когда вступают в дискуссии, в споры, христианин призван с благоговением, с спокойствием, но при этом принципиально четко отвечать оппоненту, отвечать тому, кто задает ему вопрос. И чем хуже человек знает свою веру, тем больше он будет прибегать к агрессивным доводам. Да, вот, заканчиваются аргументы у человека, что еще остается? Остается только ругать оппонента, да, или, скажем, вообще ругать людей неправославных, говорит, что только в православии все правильно. А почему? А почему А человек иногда и не знает, что ответить. Вот получается, что дискуссия без аргументов, она, конечно же, часто просто толкает человека на агрессивное поведение. А это только лишь отталкивает и спорщика, и если есть люди, которые слушают этот спор, в конечном итоге производит нехорошее впечатление. И эффект вместо миссионерского получается прямо противоположный, антимиссионерский. Так что знать свою веру, братья и сестры, нужно хорошо, глубоко, действительно аргументированно уметь ответить всякому, кто нас спрашивает о нашей вере. Далее, 16 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но жив духом, которым он, находящимся в темнице духом, сошед проповедал». Вот тут идет понятное сравнение, да, что как Христос пострадал, так и христиане неизбежно будут призваны к каким-то скорбям, трудностям. Ну, как бы это неизбежно, да, неизбежно. Путь христианский сопровождается какими-то сложностями и трудностями. Здесь в 19 стихе интересный есть момент, которым он, находящимся в темнице духом, сошед проповедал. В разных древних списках этого текста содержится иногда, в некоторых определенных именно, да, списках, содержится это различие. Какое? В одних текстах мы найдем слово «сошед», проповедовал, а в других «восшед» проповедовал. Ну, это все связано с тем, что, как я уже как-то говорил, по-разному понималось, где обитают духи, да, где обитают духи, души, либо где-то под землей, да, это все находится, либо это где-то в воздушных пространствах, да, в слоях, так сказать, воздуха. Определенное было понятие, да, что существует несколько небес, так скажем, да, там, помните, апостол Павел говорил, что до третьего неба был восхищен. Иногда считалось, что небес больше, там, до семи, от чего пошло знаменитое выражение, до сих пор используем, на седьмом небе от счастья. Вот, поэтому в зависимости от того, как кто понимал местонахождение, так сказать, духов, да, то так вот переводчик мог здесь скорректировать. Кто-то скажет «сошед» проповедал, а кто-то по-своему подкорректировал и получился «вошед» проповедал. Ну, это уже не настолько важно, просто такой интересный исторический момент, такая историческая справка. И дальше. «Некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Вот здесь тоже очень интересный момент, братья и сестры. Русский перевод говорит нам, что крещение – это не плотское нечистоты и омытие, но обещание Богу доброй совести. То есть получается, что христианин, когда крестится, обещает Богу добрую совесть. Но, во-первых, надо нам понять, что такое совесть. А во-вторых, если мы возьмем с вами славянский текст, а славянский текст всегда ближе к греческому, это калька с греческого языка, то там по-другому этот момент звучит. Там прошение у Бога доброй совести. То есть, получается, в русском тексте мы обещаем Богу добрую совесть, а в греческом и славянском мы просим у Бога добрую совесть. Прям противоположный смысл. И все-таки мы с вами понимаем, что к оригиналу ближе именно то, что написано в славянском тексте, ну, соответственно, в самом оригинальном греческом. А как же быть, да? То есть, почему тут такое непонимание может возникнуть? Но дело в том, что само слово «совесть», мы уже как-то об этом говорили, «синедесис» по-гречески, переводится дословно как «совидение». По-латински «совесть» – это «консиенция», дословно «сознание». То есть «совидение», «сознание» или по-славянски, по-русски «совесть». То есть везде видим приставку «со», и дальше уже какой-то корень. Либо это «весть» какая-то, и человек к ней, как бы сказать, присоединяется, становится сопричастным этой вести, «совесть». Или какое-то знание, человек становится причастным этому знанию, «сознание» отсюда, да? И дальше уже это слово имеет более широкое значение, сознание человеческое, так сказать, да? Или «совидение», то есть есть видение, человек становится частью этого видения. Ну, конечно же, получается, с этой точки зрения действительно греческий текст оригинальный и славянский, они, ну, скорее правильней вот в этой формулировке обозначают мысль, чем русский перевод. Потому что у Бога мы можем попросить вот это трезвое, правильное совидение, да, совесть. Если мы будем от Бога иметь это совидение, да, если Дух Святой нам будет открывать истинное видение вещей, будет нам, так сказать, вести в нашу голову, в наше сознание вкладывать, то, конечно же, мы с вами сможем правильно идти по христианскому пути, правильно ориентироваться в этом мире. А обещать Богу это доброе совидение, эту добрую совесть, мы принципиально не можем, потому что как мы можем, опираясь, так сказать, на свои собственные силы, пообещать Богу, что мы будем правильно воспринимать вещи, правильно их оценивать. Да ни в коем случае. Человек ограничен, человек своими собственными силами не может это осуществить. А вот попросить у Бога, чтобы Бог дал эту возможность, да, чтобы Дух Святой восполнил нашу немощь, вот это действительно мы можем, к этому мы и призваны, чтобы Дух Святой действовал, говорил в нас, вместо нас. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из первого соборного послания апостола Петра, 3 главу, с 10 по 22 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу...